Александр Сергеевич Щербаков собрался на ночь глядя ехать в Можайск и ждал звонка заместителя председателя Моссовета Яснова. Это было еще до объявления воздушной тревоги. И вот звонок. Взяв трубку, услышал голос не Яснова, а генерала Громадина, командующего московской зоной ПВО. «Александр Сергеевич, идут!» В голосе Громадина чувствовалось сдерживаемое волнение. «Кто идет?» — не понял Щербаков. «Немецкие бомбардировщики, массированный налет. Я скомандовал войскам ПВО положение номер один». «Почему же не объявляете воздушную тревогу?» Щербаков словно увидел сейчас Москву с птичьего полета, ощутил близящуюся грозную опасность родному городу. Беспокойство тугой волной захлестнуло ему грудь и сердце, будто придавило плитой. «Александр Сергеевич, я поэтому и звоню. По положению воздушную тревогу должен объявлять товарищ Пронин, как начальник местной противовоздушной обороны, а он на каком-то заводе, сейчас ему звонят туда. Объявляйте без него. Слушаюсь». Щербаков положил трубку и тут же позвонил Сталину. Начал докладывать, что войска ПВО приведены в боевое состояние. Но Сталин спокойно перебил Александра Сергеевича. «А мы уже знаем, товарищ Щербаков. Нам звонил товарищ Пронин. Так что езжайте на командный пункт и наблюдайте, как они там будут отбиваться от немцев. Мы сейчас закончим тут разговор и тоже приедем, ведь бомбоубежище у нас в Кремле до сих пор не готово». Александр Сергеевич почувствовал в последних словах Сталина упрек себе лично. Однако ответить ничего не успел. Сталин положил трубку. Приехал Щербаков на командный пункт как раз в тот момент, когда над затемненным городом раздались первые сигналы воздушной тревоги. Сколько раз в этом году Александр Сергеевич уже спускался лифтом в это подземное обиталище, находившееся на глубине 50 метров под новым многоэтажным домом, в котором размещался штаб корпуса ПВО. Еще когда завершался монтаж сложнейшей техники управления, он бывал здесь с командующим Московским военным округом. Затем не единожды сопровождал Сталина, членов Политбюро, высшее армейское начальство, Тимошенко, Шапошникова, Жукова. И дом, и командный пункт под ним всем нравились, хотя кое-кто из высокопоставленных ревизоров, увидев в главном зале в пункте управления командира корпуса мягкую мебель, покрытый огромным ковром пол, обитый бархатом для приглушения звука стены, изумленно вскидывал брови или недоуменно улыбался. Зачем, мол, такая роскошь под землей? Да еще сифоны с газированной водой на тумбочках. Но вслух никто не выражал этой мысли. Может, потому, что внимание всех тут же переключалось на оборудование. Пульты, координатные сетки, карты, светопланы, различные приборы и приспособления. Внушал почтение даже один возвышавшийся среди залы стол. Иных брало оторопь, когда узнавали, что, сидя за этим столом, можно было мгновенно связываться со штабами всех войсковых частей и подразделений зоны ПВО, с начальниками родов войск, правительственными учреждениями, да и с любым телефоном города. Из этого подземелья как бы просматривалось и прослушивалось небо над Москвой и вокруг нее в радиусе 250 километров, разумеется, с помощью постов в нос. Никто из дежуривших здесь не чувствовал себя оторванным от мира. И в то же время это был обособленный мирок со своим климатом, уютом и всем необходимым для отдыха и работы. Спальнями, столовой, душевыми, кислородным оборудованием, салоном для собраний. Была и своя автономная электростанция на случай, если городская электросеть окажется разрушенной. Когда на нижнем этаже лифт остановился и Щербаков вышел в небольшой вестибюль командного пункта, его встретил дежурный, старший лейтенант с красной повязкой на рукаве и при противогазе. Он начал докладывать, что командный пункт приступил к боевой работе по отражению воздушного противника, но Александр Сергеевич взмахом руки прервал его и зашагал по ковровой дорожке вдоль коридора, с левой стороны которого выстроились в ряд многочисленные двери. За каждой чье-то командное хозяйство со своей особой спецификой и четко определенными задачами. Зашел в просторное помещение оперативной группы и увидел на возвышении за столом генерала Журавлева в окружении нескольких штабных командиров. Журавлев, каким-то чутьем уловив момент появления Щербакова, оторвал глаза от планшета воздушной обстановки, распрямился на подвижном кресле, хотел встать, но Александр Сергеевич упредил его: «Меня здесь нет, работайте». Командный пункт действительно работал. Это уже была боевая работа. Щербаков, прохаживаясь по свободному пространству зала, наблюдал за ней. Все вокруг выглядело не совсем реально, как во сне после прочтения научно-фантастического романа. Планшет воздушной обстановки, над которым колдовал генерал Журавлев, со стороны казался Щербакову опрокинутым небом, укрытым фигурками немецких бомбардировщиков и наших истребителей, а вблизи — землей, видимой из Поднебесья. Она хорошо просматривалась сквозь огромный и прозрачный целлулоидный лист с подвижной координатной сеткой. Рядом приборы для вычисления координат обнаруженных целей. А цели уже были обнаружены, много целей. На картах и на светоплане можно было увидеть, как в световых полях вступили в бой летчики-истребители, как появлялись все новые и новые вражеские бомбардировщики и наши истребители. Александру Сергеевичу в какое-то время почудилось, что присутствует он на каком-то удивительном спектакле, где главные роли исполняли хорошо знакомые ему люди. Действие же спектакля происходило в этом зале, в смежных комнатах и этажом выше, где находились главный пост ВНОС и командный пункт прожекторной службы. Полковник Глазер с группой командиров – мозговой аппарат главного поста ВНОС. Каждая цель, ее высота и маршрут, о которых докладывали посты, без промедления наносились здесь на карту и записывались в журнале. Из множества целей надо было выделить самые опасные и по внутренней системе связи передать данные о них находившемуся рядом с генералом Журавлевым, начальнику оперативного отдела полковнику Курьянову, который тут же наносил их на сводную карту. У полковника Глазера память, как движущаяся в съемочном аппарате кинопленка, прочно фиксировала все попадавшее в его слуховой объектив, и, отбирая главное из запечатленного на ней, ее можно было мгновенно прокручивать взад-вперед, дабы не ошибиться в выборе целей. Удивительная память. Выбранные цели ложились на карту в местах их нахождения в данную минуту в виде миниатюрных свинцовых самолетиков-макетиков. Они будто прилипали к карте и, обозначив собой авиагруппы, начинали двигаться вдоль шоссейных и железных дорог к Москве. На сводной карте командира корпуса их число непрерывно увеличивалось. Полковник Курьянов спокойно и деловито прокладывал боевой курс каждой группе немецких самолетов, точно угадывая ее задачу. А генерал Журавлев, как-то буднично восседая в своем кресле, со сдержанным спокойствием оценивал обстановку и нажатием кнопки на своем пульте зажигал красные лампочки на пультах начальников служб. Это значило, что все переговоры в сети мгновенно прекращались, и тогда звучал знакомый всем генеральский голос, отдававший приказ. Справа от зала главного пункта управления находилась комната, где размещался командный пункт командира 6-го авиационного корпуса полковника Климова. Слева – комната, откуда управлял полками зенитной артиллерии полковник Лавринович. Сюда и поступали приказы Журавлева. Оперативная же группа прожектористов во главе с начальником прожекторной службы полковником Сарбуновым командовала своим огромным светолучевым хозяйством, находясь по соседству с главным постом в НОС на втором этаже. Щербаков замечал, что по мере увеличения количества немецких самолетов и приближения их к Москве ритм работы на командном пункте убыстрялся и росло напряжение людей. Порой в чьем-то всплеске голоса, в надрывном шепоте, резком движении или нетерпеливом взгляде прорывалась нервозность. Но дело спорилось. На светоплане и на картах было видно, что некоторые бомбардировщики, не долетев до цели, ложились на обратный курс. Можно было предположить, что наши истребители вынудили их преждевременно освободиться от смертоносного груза. И стало совершенно очевидным, что к зоне действия зенитной артиллерии группы немецких самолетов подходили уже рассредоточенными. Куда бы ни устремлял свое внимание Александр Сергеевич, пытаясь вникнуть во все происходящее в этом зале, в доклады, команды, приказы, шуршание карт, щелканье приборов и аппаратуры связи, его все больше тревожила мысль: почему нет Сталина и других членов Политбюро? Ведь было точно условлено, пока не достроят бомбоубежище в Кремле, местом укрытия и работы Политбюро во время налетов будет командный пункт ПВО. Где же они? Вначале успокаивал себя тем, что, судя по обстановке на картах, немецкие самолеты только приближались к воздушным границам Москвы. Но вот стало видно, что отдельные из них прорвались сквозь заградительный огонь зенитной артиллерии и рыщут над окраинами города. По ним уже ведут огонь зенитчики, боевые позиции которых в центре Москвы. На какое-то время отвлекли первые сведения о сбитых немецких самолетах. Потом они стали пополняться. На карте все больше появлялось красных кружочков с черными крестиками внутри. «Но где же товарищ Сталин?» Щербаков не выдержал и вышел в коридор.